На сегодня у нас две темы. Постараюсь успеть две темы, потому что первая тема очень дорога сердцу. Это на этой неделе Йорцайт Рава Ицхака Зильбера и, соответственно, мои воспоминания о Рава Ицхаке. Оставил этот свет 8 ава. Да, 8 ава утром. Вторая тема – это одна из моих находок – еврейская книга мертвых. В противовес египетской и тибетской. Начну с цитаты Эли Визеля, то есть процитирую другого человека, вот, а потом уже перейду к своим впечатлениям. Эли Визель. У каждого человека есть свои столбовые вехи, свои повороты судьбы, этапы чрезвычайно важных нравственных накоплений. Понятия эти связаны в жизни моей с именем Рава Зильбера, моего первого учителя, моего духовного наставника. Он и сам не ведает, что даже не общаясь с ним, а только зная, что он рядом, что он есть, что живет со мной в одном городе, я возвышаюсь этим, согреваюсь его теплом, укрепляюсь. Не говоря уже о том, что самые лучшие, блаженные часы моей жизни – те, когда я занимался и занимаюсь с ним Торой. Если меня спросить, какова самая характерная черта этого человека, я бы сказал, не задумываясь, страстное желание творить добро. И сразу же писательский зуд подстегивает меня рассказать о подвигах Рава Ицхака, о которых я знаю уйму. Невообразимых, немыслимых, легендарных. Но эта тема не для короткого послесловия в книге, а для целой серии приключенческих романов. Отмечу лишь, что человек этот живет как бы в ином измерении, собственной жизнью доказывая относительность расстояния и времени. Живя в Иерусалиме, он может, к примеру, добыть из самаркандской тюрьмы необходимейший документ для соломенной вдовы из Натании, спасти ей тем самым жизнь, устроить судьбу ее и ее детей. Каким-то непостижимым образом он может находиться одновременно на церемонии обрезания в браке и на уроке Торы в своей Иерусалимской ешиве. Он может одолжить вам бешеную сумму денег, даже не будучи с вами знаком, не взяв с вас при этом ни векселя, ни расписки. И что смешнее всего, через минуту Рав Ицхак совершенно забывает, кому и зачем он эти деньги дал, оставаясь сам без гроша в кармане, бедным, словно уличный воробей. Он вечно занят, 24 часа в сутки. Никто не знает, когда он ест, когда спит, где пропадает, но для добрых дел всегда свободен. В дождь, в снег, в бурю, в ужасный хамсин приходит и помогает. Он будет там, где нужнее всего на свете. Если надо, полетит на Луну. Он постоянно ищет попавших в беду этот мягкий, уступчивый человек с наивными и честными глазами. Добрый ангел, постоянно устремленный к людям. Для всех доступен. Для всех всегда досягаем. Его жизнь вся вовне, вся на вынос. Это послесловие книги «Пламя не спалит тебя». Эли Визель написал послесловие. То, что я расскажу, это мой нарратив. Мой нарратив о Рав Ицхаке. Замечательная есть вещь. Эли Визель в своей книге «Рассыпанные искры» там во введении пишет, приводит слова своего деда, вижницкого хасида, замечательные слова, что у каждого хасида есть один ребе, и у каждого ребе есть один хасид. Значит, как у хасида может быть один ребе, понять несложно, логически. То есть человек выбирает, на кого ориентироваться, как говорится, в Пиркей Авот Асэла Харав, там и так далее. Что это за ребе, что у него есть один хасид всего? То есть должно быть много. Но тут-то и начинается хасидут. У ребе есть только один хасид. Только один хасид чувствует, что вот все, что сейчас происходит, все, что он, все, что здесь вокруг, это все мишура, он обращается только ко мне. Он отвечает на тот вопрос, с которым я пришел. Он как бы извиняется передо мной, что есть еще люди вокруг, но он через урок для всех отвечает на мои вопросы. И вот так чувствует каждый. Вот так, так мы все чувствовали себя на уроке Рава Ицхака. Он с каждым имел контакт глазами и каждому говорил то, что тому было важно услышать. У каждого, у раба есть только один хасид. И каждый чувствует, что раба только для него. Моя история знакомства с Равом Ицхаком началась заочно. Я, как многие присутствующие знают, пришел к Богу через работу в Киевской поликлинике и постепенно там начал занимать всякие должности в еврейской общине, в синагоге. И вернулся к тшуве, и уже был религиозным человеком, и уже соблюдал шаббат кашрута, и даже когда старички уже совсем ослабли, я уже был хазаном в синагоге. И случилась одна ситуация. Как у меня вышел спор на тему кашрута с двумя, не могу их назвать товарищами, не могу их назвать людьми, не знаю, с двумя, вот, вышел спор на тему кашрута, вот, и один из них мне сказал, говорит, собственно говоря, говорит, ты кто здесь такой? Говорит, ты еще вчера свинину жрал. Вот. А мой отец, Рош Ешива, глава Ешивы в Иерусалиме. Вот. Я говорю, я как бы очень рад, что твой отец глава Ешивы в Иерусалиме. Вот. Но какие у тебя еще есть аргументы по поводу кашрута? Вот. Мы сейчас обсуждаем не что я когда жрал, вот, а мы обсуждаем галаху. Вот. И не переходя на личности, тебе есть что сказать по... вот, значит, он добавил еще там каких-то обидных вещей. Вот. Значит, меня это задело вот чем. То есть я ему тоже, конечно, ответил. Вот. И он после этого мероприятия прямо поехал в аэропорт, потому что он как бы он уже, ему уже объяснили, что он меня обидел. Вот. Но меня задело больше всего другое. Когда я вернулся к Шве, одна из первых вещей, что меня сразу обучили, сразу объяснили, что нельзя причинить ущерб, вред другому еврею. Вот. Что это очень, очень страшный грех. Вот. А в той истории я понял, что этот человек боится только грубую силу. И все. Вот. И применение грубой силы его бы чему-то научило. А других аргументов, а других механизмов сделать этого человека лучше, заставить его задуматься, у меня нету. Вот. И я так как бы несколько дней ходил и варил это все в себе, и как бы думал, надо ли мне вообще оставаться в этом кругу, если у меня нет инструмента сделать этих людей лучше. И в общем, в своих размышлениях, а утром надо встать как бы в синагоге и вести молитву, то есть я шлех цибур. То есть я, как бы передо мной, перед моими глазами табличка «Шевите Ашем Венагди Тамид», представляю Бога. Не представляю, как бы «Шевите», настраиваюсь на Бога. И от моей настройки зависит, насколько молитва других будет принята. Вот. Вот это вот меня очень сильно как бы не давало мне покоя. То есть мне надо для себя определиться, чтобы быть честным. То есть я или честный здесь, или я честный не здесь. Но надо быть честным. Вот. И вот это вот как бы непонятное настроение заметил один хороший религиозный человек, хороший верующий человек, который был там проездом у нас в Киеве. Вот, и говорит, что-то с тобой не то. И я ему говорю, смотри, вот, вот после той вот была вот такая-такая история, вот, вот я сейчас вот над этим думаю. Говорит, знаешь что? Говорит, подожди, ничего не решай, пока не прочтешь одну книжку. Побежали ко мне, я тебе дам книжку, пожалуйста, вот только ничего не решай, пока ты ее не прочтешь. Пообещай мне. Вот. В конце концов, он из меня вытянул обещание это и дал мне книжку. Написано «Ицхак Зильбер, пламя не спали тебя». Значит, понятно, ту книжку я ему вернул, но вот эта вот она такая же, того же самого издания. Вот. И я сел дома читать. В принципе, читаю я медленно, на любом языке, потому что я стараюсь вдумываться в то, что я читаю. Я не ночной человек, поэтому мне надо, я ложусь не поздно спать, но тут я как сел читать эту книгу, я ее закончил поздно ночью. Вот. Я ее дочитал до конца. И после того, как я ее дочитал, то есть, в принципе, о чем книжка? Книжка о том, как евреи на протяжении поколений шли на смерть, но не оставляли свою веру. И когда я ее дочитал, у меня как бы возник вопрос к себе, что люди шли на смерть, ради этой веры, а я ее готов просто так вот сам добровольно бросить из-за двух негодяев. В общем, я для себя решил, что я не сделаю этого шага, пока не поговорю с автором этой книжки. Вот. Бог так устроил, что уже через пару недель, так я не помню там точно, но недели через две я уже был в Иерусалиме. С меня неожиданным образом, неожиданным образом отправили на как бы курсы лекторов вот, в старый город в Иерусалиме. Вот, и первое, что как бы, я сделал, я как бы начал узнавать. То есть я понимал, что как бы, ну, случайности не бывает. Если для меня вот так вот оно это, значит, то есть поездка в Иерусалим – это возможность встретиться с Равом Ицхаком Зильбером. Вот. Оказалось, что про него все, конечно, слышали. Вот, это только я один так только книжку прочел. И мне говорят, смотри, рядом со старым городом Иерусалима, то есть мы жили в старом городе, вот, значит, есть возможность, то есть он там есть и рядышком Рабанут, вот он каждое утро приходит туда в Рабанут. Просто, значит, в принципе, он уже был на пенсии тогда, и каждый рабочий день он приходил в Рабанут, был там от открытия до окончания дюним заседания. Что он там работал? Нет, он там не работал. Он просто проходил по коридору, слышал, где, в каких кабинетах пинают русских, то есть не понимая, что те хотят, и не доверяя им, и на всякий случай их просто отправляя от себя. Вот. Он брал за руку, он выслушивал, он, когда понимал дело и понимал, что за человеком правда, он заходил в один кабинет, его выталкивали, он заходил, он просачивался в другой кабинет. Значит, были чиновники, которые уже смирились с ним, были чиновники несколько, которые видели в нем праведника, были чиновники, которые его ненавидели. Вот. И демонстративно выгоняли из своих кабинетов. Вот. Он ни с кем не спорил, он выталкивали с кабинета, он просачивался опять, потому что двери закрыты, просто так не зайдешь, только если тебя откроют изнутри, или просочиться, это означает, что кого-то запустили, а ты, значит, всунулся, значит, вместе с ним. Вот. Я тут же, значит, на следующее утро я нахожу это здание Рабанута, заседание с, я не помню, по-моему, с полдевятого было. Я так не знаю, как бы новенький в Иерусалиме, ничего не знаю. Вот я вышел сильно с большим запасом. В общем, получается, я нашел этот Рабанут примерно часа за полтора до начала того, как там начали появляться люди. Вот. Воспитанный в Киеве, вот. Я вошел в закрытое здание. Вот. Я просто оббегал все это здание вокруг, пока оно еще было закрыто. Вот. Оказалось, что вход с парковки нижней он не закрыт. Я вошел. Я ходил по этим этажам, искал, где его ждать. Вот, там всего-то этих 3 несчастных этажа. Вот. Короче, пока там начали появляться люди, я уже там обследовал все, ну, кроме кабинетов, которые закрыты. Да? Вот. Начала собираться толпа возле кабинета Рав Юды, ой, как его, который отвечал за проверку еврейства в Иерусалимском рабануте. Да. Начал там собираться народ, я был, понятно, первый. Вот. Все кабинеты закрыты еще, народ собирается, там ждет. Подходит один человек в пиджаке, в шляпе, вот, с бородой, седенький, тихонечко подошел, спросил кого-то там, говорит, а Раб Йода уже пришел? Ему говорят, нет еще. И он тихонечко пошел обратно. Вот. И вот, вот такое ощущение, вот, что вот остался какой-то след в этом коридоре. Вот. От этой такой безмятежности. Вот. Я кого-то спросил, кто это? Говорят, ну, кто? Говорят, ну, Рав Ицхак Зильбер. Я тут же, значит, побежал за ним. Вот. Подчеркиваю, что здание это знал хорошо. Я и сейчас могу нарисовать схему и аварийные выходы, и пожарные, и так далее. Вот, хотя там уже отремонтировали его. И Рабанут уже давно переехал с того места на конфе на Шарим. Я оббегал 3 этажа, проверил все туалеты, и я его не нашел. Вот. Не нашел, думаю, ладно, не нашел. Вернусь на 3 этаж, к тому самому кабинету. Вот, рано или поздно он туда придет. Я поднимаюсь, он стоит, уже толпа его облепила со всех сторон. Значит, и он каждого спрашивает, что у тебя, вот, выслушивает, и так в голове что-то там высчитывает. Вот, дошла моя очередь, говорит, что у тебя? Я говорю, у меня вопросы. Вопрос. Говорит, хорошо. Вот. Дальше он выстроил всех по, как бы, по важности того, что, как бы, то есть выстроил порядок, кем он занимается. Вот, то есть он, люди не, кто-то бегал за ним, а кто-то стоял, ждал там наверху. Вот, значит, он брал за руку и бежал в какой-то кабинет. Вот. При этом каждый раз он хватал меня за руку. Вот. С кем бы он ни занимался, он хватал меня за руку, ставил возле какого-то кабинета и говорил, стой здесь. Вот. Выбегая из кабинета, перебегая в другой кабинет, он переставлял меня к двери другого кабинета, говорил, стой здесь. Вот. И так с 8:30 до часа. Значит, пока вот этот вот хвостик народа, который за ним уже рассосался, остался я один. В час заседания уже Равенского суда закончились, чиновники уже перестали принимать, И Рав Ицхак, уже такой хорошо обессиленный, вот, сел там, ну, перед залом заседаний есть зал ожидания. Зал это громко названо, ну, там, пространство где-то метра там, 3 на 3. Вот. Он опустился, вот, и я сел рядом. Говорит, ну что у тебя? Вот. И у меня как бы главный вопрос, с которым я приехал, главный вопрос, ради которого я ехал, его задать, я чувствую, что я как бы этого человека спросить не могу. Вот. И я там задаю всякие вопросы по Лимуду, по Гмаре, по молитве. Задаю, он на них отвечает, и абсолютно спокойно по делу отвечает. Вот. И я понимаю, что как бы, действительно передо мной живой праведник. И то, что мне Бог вот так вот сделал эту возможность, вот так вот сейчас с ним один на один сесть и поговорить, что такой возможности, скорее всего, в жизни уже больше не будет. Если я сейчас упущу возможность задать свой вопрос, то у меня больше такой возможности не будет. Я вас спрашиваю. В конце концов, решаюсь спросить, говорю, Рав Ицхак, почему среди религиозных людей попадаются очень нехорошие люди? Да, его в глазах как бы мелькнула боль, то есть было видно. Вот, его этот вопрос задел. И он посмотрел на меня, говорит, скажи, а меня ты тоже считаешь плохим человеком? Говорю, вы что, вы праведник, оставь. О себе. И вот как рассказывают, что перед смертью там промелькает кадрами вся жизнь человека, я так пробежала вся жизнь перед глазами. Я говорю, я не знаю. Вот. Говорит, ну, если ты так говоришь, значит, ты тоже неплохой человек. Говорит, так вот, знай. Взял за руку так. Говорит, знай. Что ты и я в кипе, чтобы показать людям, что есть хорошие люди в кипе. Все, мне этого ответа хватило на всю оставшуюся жизнь. Я хорошо знаю религиозный круг. Да, в этом кругу есть такое количество чистых и светлых людей, в такой концентрации его не встретишь ни в каком другом месте, ни в каком другом обществе, ни в какой другой нации. Но да, в этом обществе тоже есть своя грязь. То есть есть и искры, есть и клепот. Поэтому на тот момент мне было важно. То есть я получил ответ. Все. И этим ответом живу всю оставшуюся жизнь. Потом так жизнь сложилась, что где-то через год я уже был в Иерусалиме и уже жил в Иерусалиме. И с тех пор 7 лет я ходил каждый будний день. Изредка попадала, была возможность и в пятницу на дневной урок Рав Ицхака у него дома в Санедрии, Санедрия Мурхевет, 107, второй этаж. И я стал частью его учеников, стал частью этого круга. Пару вещей, которые вот то, что замечательно, характерно для рав Ицхака и, допустим, вот этого вот домашнего кружка. Он за день давал несколько уроков в разных местах, поэтому этот урок он был как бы не единственный. Но, то есть был урок по Парашат Шавуа, и после этого мы молились Минху и разбегались. Вот. На этом уроке были, конечно, движения людей, и был постоянный круг. Вот. Значит, постоянный круг, там был человек, который знал все сборники Мидрашей практически наизусть. Вот. Был один человек, который очень хороший талмудист. Был человек, который очень хороший галахист, то есть специалист по галахе. Все уважаемые люди, все действительно много лет религиозные люди и грамотные. Я к тому моменту, к тому времени, на каждое место Торы мог привести 7-8 комментариев так сходу. Неплохо знал еврейскую философию. Допустим, Морен Элухим, там, Кузари и так далее. Хасидут. Урок был по Парашат Шаво. Читался кусочек, пару предложений на иврите, потом рав Ицхак переводил это на русский и объяснял. Кто из нас не знал Парашат Шаво? Из тех, кто там... я не беру тех, кого приводили туда, показать живого рав Ицхака. Вот, кто из нас не знал Парашат Шаво? Все знали. Вот. Спрашивается, зачем мы шли туда. Вот. Ответ простой. Мы шли туда за живой Торой. Есть разница между Торой выученной по книжке, даже по многим книжкам с комментариями, Талмуд выученный по Талмуду, и живой цепочкой передачи знаний. Вот рав Ицхак, он был живой цепочкой передачи, живым звеном этой цепочки, которая от горы Синай ни разу не прерывалась. И иногда то, что мы выучили, то, как мы себе это представляли, не совпадало с тем, что мы слышали от него. И пытались спорить. Вот. Я сам пытался спорить. Там, например, был такой момент, я столкнулся с Мидрашом, то есть я его знал-то и раньше. Вот, а тут у меня Асимон Нафаль, что Мидраш раба на 10 казней египетских, Мидраш говорит, что по крайней мере, казнь тьмой, а может быть и казнь градом тоже, нужны были для того, чтобы показать, разрушить веру в двое Божие, двубожие, что Бог он единый, ему подчиняется и день, и ночь, и так далее. Вот. В моих представлениях, то есть, Ну, двое Божие, что у нас в истории, когда было двое Божие, это зороастризм, понятно. Сирия. Не Сирия, а Сирия, Иран современный. Вот. Ну, зороастризм исторически мы знаем, как, когда он это, то есть, как бы, ну, понятно, как бы Мидраш этот появился уже после зороастризма. То есть, но как бы нельзя проецировать это на казни египетские, потому что как бы тогда еще двое Божие в мире не было. Я привел аргументы, я привел данные исторические и прочее. Вот. Рав Ицхак выслушал, говорит, я слушаю тебя, я понимаю, что ты говоришь, но, говорит, но я ничего не могу сделать, говорит, это устная Тора. Вот. Я ушел, вот, спустя там какое-то количество месяцев я нахожу какие-то исторические данные, в которых сообщалось, что двое Божие в мире существовало гораздо раньше зороастризма. Значит, что-то языческое, но идея двое Божие, что Бог света, Бог тьмы, да, злой добрый, там, да, да. Христиане частично унаследовали от зороастризма, все-таки это. Но идея добрый, плохой, что это два разных, эта идея была действительно по времени соизмерима с пребыванием евреев в Египте. То есть вот был там... Действительно, он чувствовал, то есть есть какие-то вещи, там, я, который строил департамент кашрута Украины, я, который воспитал там первых мажгехов официальных, то есть по бумаге, с которой я приехал, меня приняли в Иерусалимском рабануте, как бы, без спора. Вот. Но я думал, что я кашрут знаю. Вот. Когда там перед Песохом пошел разговор, там Рав Ицхак говорил, то есть мы все были в мыле, то есть два месяца до Песоха, месяц до Песоха. Вот. Рав Ицхак говорит, не надо сходить с ума. Вот надо вот так, так и так, там, он говорит, ну, все убрать можно за день. Вот у нас волосы дымом вставали, как это можно убрать квартиру к Песоху за день? Вот, и он там говорит, это кашируется, это кашируется. Вот, деревянные ложки там кашируются. Я, значит, вскочил, говорю, как это дерево не кашируется? Он говорит, кашируется. Я говорю, меня учили, что дерево не кашируется. Он говорит, хорошо. Вот. Не спорю. Вот. Я не помню, сколько времени прошло. Там пару недель точно. Может, месяцев. Вот. То есть Песах тогда точно прошел. Вот. Я прихожу, сажусь на свое место. Значит, передо мной лежит бумажка. Стол уже чистый, вот только перед моим местом лежит клочок бумажки. Вот, я спрашиваю, что это? Он говорит, это место в Мишне Бруре, где говорится, что дерево кашируется. Я, конечно, проверил, да, таки. Дерево кашируется, Мишна Брура. Э, То есть то, чтобы фактически зачем мы шли к Раву Ицхаку, чтобы мы отточить свою Тору книжную об его живую. Вот. Там в какой-то момент я пришел с идеей, которая там выразилась, например, в статье «Руах Ки». Вот, показать, что вот то, что в восточных учениях, там учение о ки, ци, чи, зависит от произношения, японское, вьетнамское или китайское, что это есть у нас в Торе, и это адекватно понятию руах. Вот. Я систематизировал материал и принес это Раву Ицхаку. Вот. Он говорит, зачем это? Вот. Я говорю, смотрите, Раву Ицхак, Тору многие люди воспринимают как что-то религиозное, а то, что связано с ощущениями, с энергиями, бегут на восток, вот, ищут там, не думая, что в Торе есть ответ на это. А я хочу показать, что в Торе есть все, включая это. Он говорит, хорошо, сел, выслушал. Вот. В конце он сказал, говорит, похоже на правду. Значит, фраза «похожа на правду» то есть означала, что он это принял. Скажем так, книгу о там книгу по Каббале с, о душах там и прочее, прочее, которую один человек серьезный дал ему на рецензию. Вот эта книжка лежала на полу возле дивана в салоне, на котором он часто спал. Вот, и когда кто-то пытался, значит, поднять эту книжку, положить на табуретку, Рав Ицхак аккуратненько ее снимал с табуретки, клал обратно на пол. Вот. Когда спросили, что вы думаете по этому поводу, что вот тут написано, говорит, я эти вещи не знаю. Вот. Это не проверено. Вот. То есть на табуретке эта книжка не лежала. Я как бы делюсь своими, да, впечатлениями о Рав Ицхаке. Вот Рав Ицхак много пытался там, то он меня хлопал, не будь такой грустный, веселись. Я говорю, почему веселиться, Рав Ицхак? Вот, то хлопал по плечу, говорил, не гордись. Вот. Ну, там, в каких это было ситуациях, когда там Рав Ицхак разъяснил какую-то вещь в Торе. Вот. И человек задает вопрос, как бы из которого следует, что он мало что понял. Вот. И как бы жалко сил Рав Ицхака, я как бы, ну это ж понятно, но это ж тут так-то. Вот раз как бил по плечу, по лопатке, говорю, не гордись, я говорю, я не горжусь. Вот. Говорит, если тебе дано чуть-чуть больше ума, это не значит, что ты лучше, не гордись. Вот. Несколько раз, и один раз это у меня записано на кассетах, то есть я когда-то поставил целью записать все уроки Рава Ицхака, вот эти вот дневные, да, Парашат Шаво, в течение года. Сделать целый год. Вот. У меня сначала не получалось, потом, в общем, где-то полтора года у меня так получилось. Вот. Я несколько раз к этому возвращался, но получилось бросок. Вот. И один раз у меня эта вещь записана где-то на кассете. Нельзя было задавать, Рав Ицхак уже, надо понимать, что он был слабенький. Вот. И народ приходит, каждый со своим темпераментом, со своими силами, все, понятно, моложе его. Вот. Кто-то, значит, посреди вдруг задает вопрос, это сбивает, это забирает силы. Вот. В конце концов, мы по чуть-чуть так наладили, что сначала идет урок, а потом есть время, возможность для вопросов. И несколько раз была такая ситуация, что вот только разрешает Рав Ицхак задавать вопрос, кто-то задает вопрос. Кто-то задумался, формулируя вопрос. Рав Ицхак кому-то ответил. Вот. Потом тот, кто задумался, у него дозрела формулировка. И он задает вопрос. И это оказывается тот же самый вопрос, на который Рав Ицхак только что ответил. Ну, сейчас ответил или вопросом через один до этого. И Рав Ицхак дает совсем другой ответ. Значит, я со своей привычкой все замечать. Вот, я поймал на этом, говорю, стоп, говорю, Рав Ицхак. Этот вопрос прозвучал. Значит, тот задал этот вопрос, и вы ему дали другой ответ. А этому вы дали, тому вы сказали это, а этому вы сказали это. Рав Ицхак не моркнул глазом, говорит мне, говорит, ну это же понятно. Тому нужен был тот ответ, этому нужен этот. Говорит, у каждого вопрос был, за вопросом стояло что-то свое, что-то личное. Поэтому я и ответил каждому то, что ему было важно. То, что нужно ему. Не важно, то, что нужно ему. И это потрясающая вещь. Потому что уроком для меня было, потому что многие годы я воевал за интеллектуальную честность. И когда человек спрашивал какой-то вопрос, я считал своим долгом дать максимально большее количество вариантов ответа. А человек сам себе выбирает. Рав Ицхак не давал. Рав Ицхак давал один ответ. Но тот ответ, который был нужен человеку, который отвечал на внутренний душевный вопрос самого человека. Еще что было Рав Ицхак? Вот Рав Ицхак, когда ему кто-то что-то говорил, обращался с какой-то проблемой, с какой-то просьбой, он где-нибудь отрывал какой-нибудь кусочек бумажки и записывал там коротко пару слов в напоминание об этом. Были попытки добрых учеников, кто-то купил ему хорошую дневник, чтобы он мог Не вот эти вот клочки бумажки, которые распиханы были, значит, что-то в брюках, что-то в рубашке, что-то в пиджаке, в этом кармане, во внутреннем кармане. Вот. А чтобы было все мусудар. Кто-то хотел ему поставить компьютер, чтобы рав Ицхак мог все, значит, вот систематизировать. Ничего это не работало. Вот. Все это было на масеньких бумажках. Я помню то время, когда он был чуть-чуть получше. Я изредка, то есть приезжал там на урок пораньше, то заходил, вот стол, значит, вот на столе вот лежали разложены эти бумажки, вот, и он их перекладывал, он каждую бумажку, он помнил. Один раз я открыл дверь, получалось, что, а напротив была дверь на балкон открыта. И подул сквозняк, и слетело со стола несколько бумажек. Он мне срочно подбери эти бумажки, срочно найди их. Я там проползал, там нашел эти бумажки. Он говорит, ты не понимаешь, он говорит, каждая бумажка – это судьба человека. И он действительно, он вот смотрел на эти бумажки, вот он как бы подключался к ситуации там кого-то, и он за что-то он брался сразу, за что-то он откладывал, куда-то он звонил, куда-то он бежал, вот был этот порядок этих бумажек. Бывали ситуации, когда обращаешься к нему, вот, он говорит, хорошо, я дам ответ, я перезвоню. Вот, и нету ответа, неделю, две недели. Вот, думаешь, ну понятно, как бы, сколько на нем всего висело. Наверное, вылетело из головы. Потом проходит, там пару месяцев могло пройти. Звонит рав Ицхак, говорит, это Ицхак Зильбер, значит, ответ на твой вопрос такой-то, такой-то. Он действительно он ничего не забывал, ни устных вопросов, ни тем более вот то, что он себя отмечал на этих бумажках. То есть действительно вот его звонок, он бывало ждешь, а вот когда действительно надо, вот тогда и был этот звонок. Очень неконфликтный человек был. Действительно очень неконфликтный. Вот. Я всю жизнь учусь, но еще очень далеко. Вот. Он избегал всех конфликтов. Он ни с кем не спорил. Вот. Но он знал, где границы того, что он не переходит. Вот. Там один раз я сидел, то есть как бы мягкость, а есть бесформенность, бесхарактерность. У него был характер, но потрясающая неконфликтность. Как-то раз, значит, я там перед началом урока сидел, купил недавно тогда книжку «Хасидские истории» по-русски. Ну, классное название «Хасидские истории». Вот, куплено в приличном магазине, то есть кошерном. Вот. Я даже не посмотрел, кто автор. Вот. Рав Ицхак попросил, говорит, можно посмотреть книжку? Я, да, пожалуйста. Он открыл начало. Вот, там, первую страницу посмотрел автора, возвращает мне книжку, говорит, это не совсем наш человек. Меня это задело. Я говорю, рав Ицхак, да мне наплевать, наш он или не наш. Вот, тут приведена история, мне нужна информация, а кто он, мне вообще не важно. Вот, он как бы кивнул, типа, хорошо, все. Вот. Значит, автор книж... автор был Мартин Бубер. Вот. И тогда, скажу честно, я, когда рав Ицхак это сказал, я не очень понял. Вот. Потом уже прошло какое-то количество лет, пару лет, и уже как бы лучше читая на иврите и читая там, попалась внутри какого там хасидского текста, попалась история. И я читаю эту историю, и она мне кажется очень знакомой. Я эту историю уже где-то встречал. Я начинаю рыться в книжках и нахожу, вот она, вот в книжке Мартина Бубера приведена эта самая история. И вот тут я понял разницу. То есть Мартин Бубер действительно собирал хасидскую мудрость. Он пересказывал хасидские истории. Но он их не цитировал, хасидские истории, он их пересказывал. В его пересказе сильно смещены акценты, именно вывод от истории, суть истории, урок этой истории перевернут абсолютно по сравнению с действительно с хасидским источником. Вот тогда я понял, что рав Ицхак имел в виду, что важна не только информация, но кто эту информацию передает. При этом один раз мне там на Цомат Бар-Илан, там есть много хороших книжных магазинов, а так как народ там как бы не богатый крутится, вот, то цены там, соответственно, без больших накруток. Вот, я купил там потрясающе хороший сборник, сборник драшот, коротких драшот на недельные главы. Не буду его называть сейчас, чтобы не было лашон ара. Сефардский сборник, какой-то сефардский раввин собрал. Хороший сборник, очень-очень приятный. Вот. И я получал удовольствие там на протяжении большого количества месяцев. Вот. Пока не наткнулся на одну драшу, вот, которая у меня просто, значит, грубо говоря, сильно удивила. Вот сильно удивило. Вот. Там суть драши была такая, что у евреев во рту 32 зуба, потому что 32 гематрия лев. Лама 30, Б 2, то есть вот евреи народ сердечный, вот поэтому у евреев 32 зуба, вот. А у неевреев во рту 31 зуб, вот, а 31 – это гематрия слова «ло». Вот, и там приводится, значит, цитата, в которой про евреев в которой «Ам Исраэль» и слово «лев», и там, значит, и другая цитата, где там «гоем» и слово «ло». Вот. То есть вот такой себе антропологический способ определить, простой способ определить, кто еврей, кто не еврей. Вот. Вопрос, как быть с евреем, у которого выпал зуб. Вот. И как быть с протезированием. Вот. Ашталой. Значит, я прихожу с этой книжкой к Раву Ицхаку. Там перед уроком подсовываю ему эту книжку. Говорю: Рав Ицхак, что это за комментарий? Вот. Рав Ицхак взял книжку. Первое, что он сделал, он посмотрел, кто автор. Он посмотрел, прочел аскамот, который там 10 страниц аскамот было. Может, у Триру, может, не 10, 5, но много было аскамот. Потом он прочел этот комментарий, который я ему показал. Тихонько отдает мне, отодвигает от себя книжку, говорит: я не согласен. Я не согласен. Вот. Ничего не сказал про этого автора больше, я уже не мог доверять, как бы, дрошот этой книжки, потому что уже, как бы, доверие подорвано было. Вот. Хотя там прекрасные омлацо от Рафа Вади Йосефа, там и еще там какое-то количество гадалеадор того поколения. Еще, как бы, вот было много раз, ну, не много раз, какое-то количество раз, когда получалось, кроме вот уроков вот этого дневного дома, приходилось пересекаться с Рав Ицхаком где-нибудь там в другом месте, там в других обстоятельствах, совсем с другими людьми. Он, то есть, как бы, и он там был, как бы, для того, чтобы помочь там какой-то там, в какой-то ситуации. И я там оказывался, в принципе, потому что был причастен к этим же людям и к этой же ситуации. Вот, Рав Ицхак, когда видел меня, очень радовался там. Ты что здесь делаешь? Я тут случайно. В общем, он так садил рядом, там, как бы, то есть он там был за главный стол, его сажали, он обязательно так: это со мной, этому надо еще один стул. Садил рядом. Значит, более, как бы, воспоминания еще связаны с такой вещью, то есть, когда, как бы, то есть время урока — это свято, вот, но время вокруг, там, особенно когда он уже перестал ездить в Рабанут, вот, он принимал людей дома, или даже когда он возвращался с Рабанут, все равно там был какой-то кусочек времени, когда он принимал людей. Вот, и, ну, на то время, я думал, что я знал всех русскоязычных религиозных Израиля. Скажем так, что вот только недавно я встретил вот этого человека, которого я тогда не знал. Я не знал о его существовании. То есть он был тогда уже религиозным, который в Хайфу, в Рабанут приезжает проверять еврейство. Вот. Я тогда его не знал. Я вот с ним познакомился сейчас. Вот. Так я думал, что я знаю всех. Вот, знал ситуацию житейскую, там, кто где жил, кто чем жил, вот, на что жил, там, и так далее. Вот, были люди, которые, как бы, аккуратно относились к времени и силам Рава Ицхака, были такие, которые вот тянули силу. Вот, то есть вот он сидит, вот, и вытягивает, значит, вот последние силы, и жалуется, и жалуется, и жалуется. Вот одна ситуация, там один человек вот так вот сидел, И я, Рав Ицхак, вышел после больницы, и слабенький, и Рав Ицхак еле сидит, и ему надо будет еще силы на урок. Вот, а этот сидит и тянет, и ноет, и ноет, и ноет, и Рав Ицхак держит его за руку, и весь всецело с ним. Я уже, значит, пытаюсь как-то этому дать знак, что имей совесть, отойди, дай чуть-чуть отдохнуть. Я пытаюсь как-то отвлечь взгляд Рава Ицхака на себя, чтобы сказать, ну, Рав Ицхак, ну, с этим можно заканчивать. Вот я уже вышел на балкон, я вернулся. В общем, то есть кухня, балкон. Я не знал, как бы привлечь внимание, чтобы уже эта аудиенция закончилась. Вот. Когда уже соф-соф она закончилась, я говорю, Рав Ицхак, я прекрасно знаю его ситуацию. Вот. У меня ситуация тяжелее, чем у него. Но я не считаю себя вправе как бы привлечь ваше внимание, забрать на себя ваше внимание. Вот. И Рав Ицхак абсолютно, опять же, спокойно. Он не без особых каких-то эмоций. Абсолютно спокойно говорит. Понимаешь, у каждого есть свой порог терпения. Вот, он говорит, кому-то дано больше, кому-то меньше. Вот, у каждого есть свой порог, когда он уже не может терпеть. Он говорит, у тебя больше, значит, ты можешь. У него вот, это его уже предел. Вот. И говорит, когда ты не сможешь вытерпеть, тогда ты тоже ко мне придешь. Вот. Я очень старался не прийти, потому что как бы знал, насколько он уже был слабый. Вот, и все-таки, когда я пришел к нему, короткая предыстория. Мои родители развелись, когда мне было 11,5, брату было полгода. Советское время. Развод был не просто большой, шумный, очень некрасивый развод. Действительно очень некрасивый. Там со стороны мамы шли всякие там и анонимки, и жалобы, и профсоюзы, и прочее, прочее. В общем, было много очень некрасивого в том разводе. Я с отцом не разговаривал после тех событий еще лет 9. Вот. Это был мой сознательный выбор. Не от того, что я его осуждал. Нет, я никого не осуждал. Мне было 11 лет. Я пытался понять, что с ними происходит. То есть в 11,5 это уже окончательный развод, да, то есть оно же не на ровном месте началось, оно же варилось до какое-то время. Вот. Я пытался, то есть, в принципе, я и психологию начал изучать с того, что я пытался понять, что с ними происходит. Вот. И на каждом возрастном срезе, там, в 14 у меня уже был свой, был другой анализ их отношений, их причин того, что с ними произошло. 18, другой, 22, другой. И, в принципе, там, с одной стороны, я и не общался с отцом, с другой стороны, я очень сильно пострадал от того, что рос в статусе без отца. Сильно пострадал. То есть надо понимать, что это мы жили в доме, который от завода, на котором он был уважаемым человеком, то есть заводской дом кооперативный. Из девятиэтажного дома два подъезда, четыре квартиры на каждом этаже, в каждом подъезде, понятно, да? Вот. Со мной, с 11-летним ребенком, подавляющее большинство жильцов дома перестало здороваться со мной. Я бы понял, что с мамой. Со мной перестали здороваться. Вот. Было две квартиры, которые как бы еще продолжали мне говорить «здрасте». Или отвечать на мое «здрасте». Понятно, отвечать, потому что ребенок же первым здоровается, принято. Вот. Чувство отсутствия опоры повлияло на ситуацию в школе. Как бы, если раньше я наводил порядок в каких-то ситуациях, то тут получалось, что как бы меня бьют, я не понимаю, как я могу ударить в ответ. Это было какое-то количество лет. И я как бы для себя, как бы, если бы мне кто-то сказал, что мои дети будут расти без меня, вот, я бы действительно морду разбил бы в кровь. Вот. И это на протяжении многих лет, это была четкая внутренняя установка. И что я не дам, не позволю своим детям пройти через те ощущения, которые были у меня. Вот. И тут получилось, значит, я был женат, у меня был человек, с которым мы любим друг друга, у нас какое-то количество времени, то есть не получается, у нас нету детей. И вот всячески там пробовали это, вот нет, не идет, вот. А потом родилась двойняшки, две девочки. Вот, значит, вот доктор Юда Мендельсон, до 120 ему лет, здоровья. Мы вместе были учениками Равыцхака. Значит, доктор, пытаясь оправдать себя, говорил, это Равыцхак из тебя выбил этих двух дочек. Вот. Что значит выбил? Это доктор в прошлом военврач. Человек, привыкший там, многие годы он там на РЭКе вел какие-то передачи на израильском телевидении. То есть человек, привыкший говорить. Вот. А на уроке надо слушать. Вот. А ему важно было, вот, и он по натуре своей, он прорывался и избивал Равыцхака, а тот и так был слабый. И Равыцхак в какой-то момент там в шутку сказал, там, буду бить. Вот. И доктор, значит, как бы так обрадовался этой идее. Он, значит, это подставляет свое плечо, типа, ну, это ж Капарата Ванот, вот, то есть праведник его там поколотил, это ж ему проститься там что-то, значит, из прошлых прегрешений каких-то, вот. Воспитательный момент не сработал. Один раз, а получалось так, что справа, под правую руку от Рав Ицхака сижу я, а за мной сидит доктор. Вот. Рав Ицхак специально садил меня рядом с собой, чтобы доктор был подальше. Вот. И чтобы я был поближе, чтобы доктор был подальше. Вот. И Рав Ицхак, там, не дотянувшись один раз до доктора, вот, как бы хлопнул по мне. Вот. И доктор взвыл, говорит, его, почему его, за что его, меня надо было, меня. Вот. Рав Ицхак эту вещь понял, когда Рав Ицхак сказал так. Значит, если ты будешь прерывать меня посреди урока, я буду бить его. На докторе лица не было. Доктор всячески старался держаться и не высовываться, но природа берет свое. Вот, он все равно что-то доляпнет. Вот, Рав Ицхак стукал меня не сильно по лопатке. Вот. Это было для доктора болезненно, поэтому он все больше и больше держал себя в руках. Вот. Но когда у меня родились две дочки, доктор решил, значит, как бы показать, что это вот его заслуга. Это, он говорит, это Рав Ицхак из тебя выбил. И дальше, а дальше, когда они родились, у жены была послеродовая депрессия, и я не смог, так как очень любил человека, я не смог, как бы, я не мог ставить диагноз. То есть себе сложнее всего поставить диагноз. Вот, и я не понимал ее, она не понимала меня. И наш близкий друг Зихрон Левраха порекомендовал ей религиозного человека, известного в религиозном кругу, психолога, психоаналитика с шикарным послужным списком. К тому же, как бы, это все один круг людей, поэтому там вообще вопрос о деньгах вообще просто не стоял. И он моментально, как бы, то есть при первой же встрече со мной, он говорит, разве не понятно, что это послеродовая депрессия? Вот. Действительно, то есть настолько было просто, но сразу картинка вся сложилась. Вот. Но он не просто как бы взял эту ситуацию, а он взял эту ситуацию, как бы взял в оборот. То есть он ее успокоил тем, что ты права, ты молодец, ты все. Значит, он козел, с него добьемся, значит, все, что ты хочешь, все это будет. Говорит, только положись на меня. Вот. И он начал, как бы, то есть мы с ним встречались один раз. Вот и на этом, то есть я с ним проговорил какие-то свои вещи, он проговорил свои. Вот. Я тогда упомянул в разговоре про цитату из Макаревича, там не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас. И он, как бы, зная московскую элиту культурную изнутри, вот, он говорит, я видел, как Макаревич прогибался. Вот. И ты прогнешься. Вот. В общем, на этом мы закончили. А дальше он начал просто просто распространять, подчеркиваю, религиозный круг был очень маленький. Вот он начал рассказывать какие-то вещи, которых не было. Вот, про меня. Вот. И в один прекрасный момент ему там предложили ездить вахтовым методом в Киев преподавать. Вот. И он начал там рассказывать. Вот. А там меня знали все. Вот. И несколько человек позвонило мне, говорят, слушай, говорит, он про тебя такое говорит, это правда? Я говорю, как бы, не надо мне верить. Позвони ей, спроси. Вот. Двое позвонило. К ней спросила, она сказала, нет, такого никогда не было. Вот. Тогда они его там отловили и предупредили, что если про меня будут, если он будет продолжать про меня такое говорить, но он уже посеял. То есть те люди, которые не позвонили и не спросили, они уже пересказывали про меня какие-то вещи, что я такой злодей в семье, и как бы этих вещей никогда не было. Вот. И как бы урон имени был большой, то есть то, что в конце концов как бы на каком-то этапе я вдруг почувствовал, что то, что происходит, это очень похоже на то положение, в котором был отец во время. Вот. И я вспомнил тогда, как раз и пришла на память, всплыла ситуация, когда там у нас было два телефона, одна линия, спаренные два аппарата в салоне и в кухне. Вот, и я поднимаю трубку на кухне и слышу там разговор, в котором мама отца, бабушка Зихрона Левраха, слышу фразу, которую она говорит моей маме. Она не злобный человек была, очень незлобная. Умерла только в прошлом году, сколько, 94 было, да? Вот. Свечи зажигала, слула была до последнего. Молилась за всех своих внуков, правнуков до последнего. Я помню фразу, которую я тогда услышала. Она говорит, я желаю, чтобы твоему сыну сделали то, что ты сделала моему. Вот. Я тогда это все вспомнил, это все всплыло. Я позвонил в Америку бабушке, я позвонил в Киев маме. Я пытался как-то, конечно, уже все давно забыто, все давно пройдено, все давно всех простили. Вот. Но как бы ситуация очень повторилась. Вот, и то, что делал вот этот вот психолог, он как бы он нанес большой ущерб, плода там, то есть в какой-то момент я пришел к Равыцхаку и говорю, Равыцхак, или вы его остановите, или я. Вот. Равыцхак тогда очередной раз после больницы. Равыцхак был очень слабенький. Равыцхак как ребенок радовался, когда у нас родились дети. И ему больно было все это очень слышать, и я понимал, что это ему больно. И это была ситуация уже, когда я не мог терпеть. Вот. Он при мне взял трубку, позвонил тому и говорит, я вам запрещаю заниматься этой историей. просто запрещаю. Тот что-то пытался это, он говорит, я запрещаю. Говорит, если она вам позвонит, вы не должны с ней разговаривать. Ни с ней, ни с ним, ни с кем. Вот. Там как-то получилось, спустя какое-то время в Киев попали и я, и он там был, этот кадр. Вот, и народ меня так говорит, это, говорит, давай это мы его погрузим в багажник, вывезем, тебе оставим машину, вот, и уйдем. Причем это предложение было, скажем так, серьезное от серьезных людей. Вот. Как бы я на это не пошел. Вот. Но у него потом в жизни тоже были такие песни, что как бы, ему что-то укнулось. Потом были, когда уже совсем было плохо, когда чаще стали больницы, дежурство в Одессе, то есть дежурили там дети и ученики. Ну, детей там всего-то трое, вот, поэтому Малка тогда уже в живых не было. Там, я мог только или по субботам, или по ночам, вот, из-за работы. Вот, там. Например, когда было там, один раз, одну субботу я дежурил вместе с Равом бен Ционом. Вот. То есть он там, изучая Мишнайот наизусть, он там постоянно напевал там «Она найковат раби Элиэзер, раби Акива омер сукот мамаш». Вот. Эта мишна мне врезалась в память очень хорошо. Это про мишна из Масехет Суккот, в честь чего мы ставим суку. То есть заповедь суки, она в честь чего? Она в память об облаках славы или в память о первой стоянке евреев в пустыне? То есть были там, одно из дежурств было, то есть мы, была не демонстрация, была живая цепочка от Гуш-Катифа до старого города Иерусалима, в Иерусалиме, даже не до старого, я не помню, до старого, по-моему, до Явских ворот было. Живая цепочка просто стояли, вот и мы. В этой цепочке постояли там я, бывшая жена и девочки. Постояли в этой цепочке, я приехал там домой, переоделся, вот, и поехал на дежурство к Рав Ицхаку. То есть так как, ну, иногда он был как бы с кислородной трубкой, как бы, иногда без трубки. Вот. То есть когда без трубки, можно было там, он мог еще что-то ответить. Опять же, после трубки горло, гортань повреждена, поэтому не очень хорошо, не очень разборчиво говорил. Вот. А когда трубка, то можно было только молиться и смотреть по монитору, там, чтобы не ухудшились показатели. Вот. Чтобы не заснуть, я брал какую-нибудь книжку, там, чтобы держать себя в тонусе. Вот. Потом был период, что он был чуть-чуть дома, потом опять ухудшило состояние. Это уже самый последний был период. И мне как-то вдруг там снится сон. Вот, и во сне, то есть во сне вот это вот выплывает история про Фаину Раневскую, когда она была в Одессе, там, значит, ее спросили, как вы себя чувствуете, она говорит, Хорошо, а что? Ну, для нас была бы большая честь, если бы вы умерли в нашем городе. Значит, и у меня вот это вот, я проснулся, оно у меня перед глазами, оно крутится, и я понимаю, я понимаю смысл. Вот это вот, для меня была бы большая честь, да? С одной стороны, там, кто я, то есть у Рав Ицхака сотни учеников, тысячи, если брать еще за границу, там, и каких-то, вот, почему я всячески отгонял от себя, значит, эту мысль, да, и я последние, там, что-то пару месяцев и не дежурил, вот, и тут опять мне, опять получаю смс-ку, что Рав Ицхаку хуже, и кто может опять ввязаться в этот график дежурства. И получилось, что последнее дежурство Рав Ицхака, последняя, как бы, последняя ночь в жизни Рав Ицхака, это было мое дежурство. Вот. Ему было получше, он был не на аппарате. Вот, я, чтобы не спать, взял там книжку, купил какую-то книжку на Тахане Мерказет, на раскладке за 5 шекелей, книжку Нострадамус 1999. Значит, надо понимать, что это был уже 2004 год. Вот, поэтому эта книжка стоила копейки. Вот, никаких катаклизмов мировых не случилось в обещанный 1999 год. Вот, поэтому я и купил эту книжку, чтобы показывать, как люди могут верить во всякую ерунду и верить на полном серьезе. И я сижу с карандашом, отмечаю там какие-то, делаю пометки в этой книжке. Он так спрашивает, что это. Вот, я ему показываю эту книжку. Вот, он так покрутил ее, так говорит, это ерунда. Я говорю, Рав Ицхак, я знаю, что это ерунда. А что не ерунда? Он задумался и назвал какое-то имя. Вот. Надо понимать, что это где-то 3:30 ночи примерно. Вот. Подчеркиваю, я не ночная пташка, то есть я соображал плохо, я боялся, что я забуду, не полагался на свою память, я у него переспросил это, наверное, 8 раз, он 8 раз мне это повторил, и еще с какими-то эпитетами, это все из-за него, там, и так далее. Вот. Я это имя себе записал на талончике автобусном, автобуса, на котором я приехал туда, в Адас. Сколько потом народу угадало, что это имя означает, кто это, вот так, и оно осталось загадкой. Вот эта бумажка у меня здесь заламинированная. Вот, то, что я тогда написал. Вот Басхус Нильчик. Вот это вот. Вот это. То это просто маленькое. Вот. Потом Рав Ицхаку стало хуже. Давление упало до там что-то, чуть ли не 26. Я не помню уже. И быстро реанимационные меры, и меня как не члена персонала выгнали за дверь. Потом доктор подошел, говорит, давай это, давай вызывать детей. Вот, и я утром, то есть я обзванивал там Сару, Бенциона, Хаву, я их позвал. Вот, я дождался, что они приехали. Я как бы еще, вот пока доктор хороший мужик, французский еврей, религиозный, он начал им объяснять, что и как. Я оттуда уехал, вот только с как бы с мыслью, что я прошу Бога, чтобы у них хватило, хватило сил отпустить. Потому что как бы, он был... Ну, то есть это каждое вот это вот возвращение к жизни, это большие страдания. То есть надо было отпустить. Вот, где-то в 11:30 уже дня уже было разослано смс, что, как бы, что Равыцхак ушел. И вечером будут похороны. Вот, я... То есть я эту смс-ку встретил с большим облегчением. То есть молодцы, что они смогли вот согласиться с врачом и отпустить. На тот момент... В тот вечер я должен был ехать в куда-то на юг, сейчас не помню город, вылетел из головы, давать лекцию, и я не понимал, то есть или я поеду давать лекцию, или я, значит, но могу не успеть на похороны. Вот, и я позвонил Раву Йоэлю Шварцу и спросил Рав Йоэль, что в такой ситуации делать. Вот, и Рав Йоэль сказал, это ему было бы приятно, чтобы ты дал лекцию. Вот. Я поехал, я дал лекцию за его душу. Вот, я закончил раньше, я успел на эту площадь в Санедрии, там площадь полную народа. Вот звучали там речи великих раввинов. Вот когда какой-то Шнорер там решил пособирать сдаку, вот когда он сказал фразу стандартную для собирающих сдаку, сдака мацельми амавет, вот его там толпа русских чуть не порвала. Вот, потому что если бы то есть сдака спасает жизнь. Вот, если бы это было буквально, то Рав Ицхак жил бы вечно просто. А через год, сейчас, это второй темы уже сегодня не доберемся. Значит, а через год, когда была первая годовщина Рава Ицхака, я как раз долго собирался, то есть это был 2005 год, я долго как бы носил в себе, что надо бы поехать в Гуш-Катиф, а кто я, что я, то есть, как, непонятно, но в какой-то момент я там позакрывал все свои дела, в принципе, я один, меня никто не ждет, и плакать никто не будет. Я собрал сумку, то есть я знал, что там в Гуш-Катифе происходит, знал о том, как застряли в лесах там те, кто пытались прорваться, кто остался без воды, кто без еды, кто с чем, то есть я постарался как бы сумку снарядить все, что может пригодиться и для жизни на открытой местности, и ночевки, и еды, и то есть полностью все абсолютно автономно. Вот, понятно, много с собой не возьмешь. Опять же, не знаешь, куда оттуда, там, или в тюрьму, или еще неизвестно. Вот. И среди, то есть взял самое необходимое, взял, и среди этого взял вот эту вот книжку. Вот это действительно эту книжку. Вот. «Пламя не спалит тебя», взял ее с собой. Вот как, то есть Сидур, Парашат Шавуа и вот эту вот книжку. Ну, тфилин, понятно, тоже. Ну вот. И поехал, значит, вот. Поплакали на могиле. Оттуда бывшая жена меня подбросила до Тахами-Меркази на машине. Вот, я сел на автобус на Ашкелон, и с Ашкелона уже был последний автобус на Невейда-Калим для гражданского населения. Опять же, для гражданского. Там весь автобус был забит магавниками. Не магавников в этом автобусе было четверо. Это какая-то аккредитованная журналистка англоязычная. То есть по виду явно левая. Вот. Была еще любопытная парочка. Ну, парочка это в кавычках, понятно. Значит, Аня Данилова, наша правая журналистка, значит, у нее были документы, она была в компьютере, она была аккредитованный журналист. Ехала туда под прикрытием, что она журналист. И замечательный человек, с которым я также там же познакомился на остановке, Миша Шоуфман, который в свое время организовал клуб политической песни «Иерусалимский», это Валерий Манович там, и прочая компания. Значит, Миша ехал под легендой, то есть у него была большая камера, что он едет с Аней как ее фоторепортер. Вот. Значит, и я, который только на этой остановке понял, что у меня вообще нету даже никакого алиби. Что куда я еду, зачем, почему я туда еду, на каком основании я туда еду. Вот. Значит, начал уже по дороге там переписываться с народом, который рекомендовал сказать, что там у кого-то кто-то сидит в шиву и еду туда, значит, по соболезнованию человеку. Вот. Но оказалось, что порядка 200 человек уже так пытались поехать на ту шиву. Вот, и их уже заворачивали на перекрестке, как его, Ницаним, да. В общем, сижу, вспоминаю Рава Ицхака в автобусе, и, ну, так еще вспомнил историю про Мессинга, который дал вот эту вот какую-то бумажку кондуктору, вот, вместо билета на поезд. Вот. Заходят ЦОМы, заходят солдаты, то есть Магав заходит с двух сторон, спереди это, сразу взглядом как бы выцепили всех не в форме, то есть всех не солдат. Ну, мы и по возрасту как бы отличались от солдат уже. И как бы проверили эту американку. Да, у нее аккредитовано, у них в компьютере ее данные есть. Вот, взялись значит, Аня, у нее тоже как бы бумаги нормально, взялись за Мишу. Мишу сняли с автобуса. Аня побежала скандалить, что это ущемление прав свободы слова там и прочее, прочее. чем идет война там на передней площадке, значит, вокруг Миши. Вот, с задней площадки пока там проходит офицер, вот, как бы, ну что, да, приготовил туда дзюд. А, не, не приготовил. Вот, сижу, читаю Тевилим. Больше, как бы, делать мне нечего. Вот. Он подходит, говорит, Теудадзюд, пожалуйста. Я достаю Теудадзюд, не прерывая чтение, даю ему Теудадзюд. Вот. Он мне возвращает Теудадзюд, говорит, все в порядке, на святого. И уходит. Вот. Аня потом очень недоверчиво эту историю выслушивала. Вот. То есть им столько крови стоило, чтобы Мишу таки да пропустили. Это был последний автобус, который въехал на ВДК. Вот. Мы еще с Мишей успели зайти в последний магазинчик. Это была пятница. Магазин, который там... Последние покупки, то есть там продавались, я взял там голову, манекен, голова, да, для шляпок, вот, и шляпку со шляпкой, просто чтобы и поддержать продавца, и это, наверное, была последняя шляпка, которая была продана на ВДК, не наверное, последняя, вот, шляпку я подарил жене Шломы Калякова, вот, а эта голова у нас стоит в спальне. Вот та самая. Вот. Но действительно, вот эта книжка, она как-то вот согревала душу. Вот. Каждый год езжу на кладбище, на Йорксайт, и каждый год я еду, я задаю себе вопрос, это такой хешбон-нефеш, то есть, что я привез, что я за этот год полезного сделал. Вот, для Бога, для еврейского народа, для человека, тикуна олам, что я везу туда. С пустыми руками или не с пустыми. Вот, ну, да, за это время, конечно, стал спокойнее, стал терпимее, стал веселее в сравнении с тем, какой я был там на уроках Рав Ицхака дома. Вот. Ну, это как бы такие мои воспоминания, это мой нарратив о Рав Ицхаке. Да, можно.
Вот у меня два вопроса насчет Рав Ицхака
Динстера. Давайте, чтобы вы могли в камеру говорить.
Да. Вот, например, да. Какому течению он проживал? Был ли это и?
Рав Ицхак был евреем широкого профиля. Вот. Был ли он литаи? Теоретически можно так сказать, но Рав Ицхак, когда, ну да, мы тоже пытались как-то спросить. Вот. Рав Ицхак рассказывал, как в подполье, в закрытых, там, в запрещенное время собирались миньяны, как все были вместе, как он даже на одном таком кружке закрытом преподавал Танию. Вот, потому что народ, да, был хаббатский. Вот. Рав Ицхак уважал всех духовных авторитетов вне зависимости от направления. Вот. Когда, допустим, вы не встретите в доме хабадника там книгу Нефеша Хаим, например, ученика Виленского Гаона, или у Литвака там книгу там Рав Ицхака из Бердычева «К душе от Леви» или там ту же самую Таню. Вот. То есть, не дай Бог.
Вот.
Хасидом, конечно, был. Вот. Рав Ицхак всех уважал. Вот. Он рассказывал, как он был на могиле в Умане, он рассказывал, как он вот про Меджи Буша я не помню. Но в Умане он рассказывал, что он был.
Вот он
меня,
может быть, дети мы были, но я не знаю, я естественно не там, так сказать, много читал про псалмы, человек в дарах.
Рав Ицхак очень не любил говорить на темы пророчества или сверх каких-то способностей, вот. Но было несколько раз, когда мы действительно это видели. Вот, например, там ситуация, когда сестра Рава Ицхака, сестра доктора Мендельсона попала в автокатастрофу и была в коме, и состояние действительно было критическое, доктор прибежал, на нем лица не было. И прибежал, говорит Рав Ицхак, давайте ей, можете ей поменять имя. То есть, ну, как бы известная процедура, мы сделали, как бы, собрался меня, сказал Рав Ицхак Мишаберах, вот, Рафьёль тут же, доктор тут же побежал звонить в больницу, спросить, что там, она пришла в сознание. И через пару дней выписалась и была здоровый человек. Вот, когда самому доктору поставили нехороший диагноз, это было тоже на моих глазах, они сидели на кухне, я там крутился рядом, вот, доктор сказал так и так, Рав Ицхак взял его за руку, Рав Ицхак задумался, прошептал какие-то слова и сказал доктору, будет все хорошо. Вот. Доктор тогда выздоровел. Вот. Когда мы его спрашивали, что это за слова, доктор, он очень любознательный человек, он же не мог такое как бы пропустить, чтобы не знать, что там было сказано. Вот. Как бы тогда прозвучала фраза «Мазакета рабим лонизак». Тот, кто «Мазакета рабим», то есть тот, кто помогает большому количеству людей приблизиться к Торе, не будет уязвим. Да. Ну, доктор тогда выступал по радио каждую неделю, и его по рэке, его многие слушали. То есть он, да, да, влиял на людей. Ну, были еще какие-то ситуации. На Ветхалим это был 2005, это был первый год после первый Йорцет Рав Ицхак. То есть как раз 8-го это в пятницу мы тогда собрались на кладбище. Вот, или тогда это было сдвинуто, по-моему, из-за субботы. Потом пост был. 9 ава был начинался в Моцей Шаббат. Да, значит, это сдвинуто было на кладбище. И 10 уже началось поселение. Ну, с 96-го там много расстроилось. Да. Вот, все. Да, значит, вторая тема тогда откладывается, будет в другой раз.
С благодарностью, Эли.
Да.
Спасибо большое.
Добрый, хороший человек был. И есть душа. Вот.
Спасибо, Рафаэль.
Всем хорошей недели. Шавуа тов.
Спасибо.
Спасибо.
Шавуа тов.
Спасибо, Рафаэль.